новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток», и мы для вас много тем подготовили. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас о движении в городе.
В движении.
В Москве у нас сейчас какие пробки? Всего лишь трехбальные. Движение очень хорошее. Внутренняя сторона МКАДа. Здесь затруднения по внутренней стороне между Варшавским шоссе и, наверное, Верхними Полями. Так будет точнее сказать. В районе Капотни внешняя сторона стоит. И, пожалуй, все. На МКАДе, в принципе, ехать можно хорошо и быстро. Так, по третьему транспортному кольцу в районе Южного порта. Здесь пробка на внешней стороне. На внешней и внутренней в районе Звенигородского шоссе, Новослободской улицы. Здесь и Рижская эстакада. Так, и Садовое кольцо. Желто-зеленое, в принципе, едет хорошо.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Так, давайте мы с вами начнем с последствий массированной атаки украинских беспилотников на российские регионы. А затем обсудим Израиль, который намерен добиться полной победы в войне с палестинским движением «Хамас». Заявление много делал Нетаньяху. Так, пограничники российские, как говорит Пашинян, должны оставить аэропорт Зварт-Ноц в Армении до 1 августа 2024 года. Это рабочий, не политический процесс. Будем говорить о том, что происходит сейчас в Армении. И в конце обсудим, как правительство одобрило законопроект о реестре наставников для трудных подростков. В «Умных парнях» у нас сегодня Константин Ордов, доктор экономических наук, зав. Кафедры финансовые рынки Российского экономического университета имени Плеханова.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и давайте последние новости я вам почитаю по поводу трагедии в Иванове. Там, под Ивановом, там упал военно-транспортный самолет Ил-76. Уже много видео в интернете. Так, что пишут, что разрушения на земле в результате крушения самолета нет. Министерство обороны направило туда спецкомиссию для расследований. По разным данным, было 12 до 15 человек на борту. Говорят, что экипаж пытался как раз от домов увести самолет, у которого двигатель загорелся, по крайней мере, на видео так видно. Сейчас будет выяснять, что там на самом деле произошло, и в итоге упал он за территорией кладбища села Богородская. Это по поводу самолета. Так, по поводу сегодняшней массированной атаки украинских беспилотников на российские регионы. Значит, в большинстве случаев никто не пострадал. Известно о раненой жительнице Шибикина. В Орловской области загорелся резервуар нефтехранилища. Из двух многоэтажек поблизости эвакуировали 17 человек. В Нижегородской области загорелась установка по переработке нефти. Возгорание локализовано. В Белгородской области без света остались 12 населенных пунктов. Повреждения получили здания в Борисовском районе и Шибекине, в Новой Таволжанке. Обстрел повредил линию электропередачи. Из-за ограничений на полеты рейс, который должен был приземлиться в Нижегородском Стригино, ушел на запасной аэродром. Какие-то еще подробности тоже есть, сейчас я вам зачитаю. Алексей Борзенко с нами на связи, он военный журналист, замглавного редактора еженедельника «Литературная Россия». Алексей Сергеевич, вас приветствую, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, какова все-таки тактика ВСУ при таком массовом запуске беспилотников по гражданским объектам в регионах?
Ну, здесь надо посмотреть, каковы цели, по которым пытаются бить беспилотники Украины. Ну, в данной ситуации они пытаются нанести удары по нефтяной инфраструктуре, по топливной, по хранилищам топлива, по нефтеперегонным заводам, куда они могут дотянуться. Но это связано с тем, что весна будет сейчас на Украине, и вся эта грязь засохнет, и они понимают, что с нашей стороны может быть наступление. А наступление – это всегда повышенный расход топлива для бронетехники, для вспомогательного транспорта. Поэтому они пытаются вот нанести ущерб таким таким вот образом.
Uh-huh.
Но если говорить вот то, что сейчас, то, конечно, еще это и связано с выборами. Они хотят причинить какой-то моральный ущерб, да? То есть в эти дни возможно какое-то увеличение действия их беспилотников. Но ПВО наше работает, и большая часть практически сбивается. Но надо сказать вот такую вещь. Мы пока еще не столкнулись с такими случаями. То есть максимально сколько, понимаете, есть количественный фактор. Ну, максимально сколько за сутки мы сбивали? 47 беспилотников.
Так.
А теперь представьте, что их может быть не 47, а 100, 150, 200. Одноразово запущенных в нашу сторону.
Так.
Потому что, да, потому что, понимаете, можно передать ВСУ, допустим, один танк «Абрамс», а можно передать 500 беспилотников серьезных или 10 тысяч пивидронов, которые рассчитаны на уничтожение одного военнослужащего. Ну вот давайте, если хотите, я просто так разложу эту карту вообще.
Да, пожалуйста.
С чем мы имеем дело. Ну вот эти пивидроны. Детская игрушка, казалось бы, да, придуманная для детей. Развлекалочка. А стала серьезным оружием. Вот представьте, что у вас есть граната в руке, и вы можете ее кинуть за 2-3 километра. Точно попасть в цель и убить человека. Или там подорвать машину. Вот эти FPV-дроны, ну, они до 10, ну, до 15 километров одноразово летят. Значит, они видят цели не только линии соприкосновений наших бойцов, да, но они залетают на 15 километров вглубь нашей территории. Вот какие поражения? Проезжающая машина с мирными людьми. Ну, ясно, что в прифронтовой зоне там вообще никакого движения, естественно, быть уже не может, да, частных автомобилей. Ну, где-то случается, и вот такой вот FPV-дрон долетает, сбрасывает заряд. Ну, это масса гранаты, или масса там самодельного подрывного устройства, или от гранатомета заряд, да, к которому приделаны крылышки, или самодельная бомба, которая набита шариками, подшипниками. Вот. Но это вот мелочевка. А дальше начинаются дроны посерьезнее. Те, которые могут брать 20, 30, 40, 50, а то и 70 килограммов взрывчатки, да? Это уже бензиновыми двигателями, которые могут долететь уже и на 20, на 30 километров. А если у него еще типа двигатель стоит как у самолетного типа, да? Как у стрижа, то там и взрывчатки больше, и...
И там долет.
Расстояние.
Долет дальше.
Да, расстояние он может больше покрыть. Но здесь начинает работать наше ПВО. Конечно, мы все всю эту мерзость мы видим и пытаемся сбивать. Но вот в отношении нефтебаз я хотел бы сказать. Ну, сейчас такая ситуация, что нужно каждому такому объекту, там, на глубине, там, 40, 50, 60, 100 километров, нужно ставить свое ПВО. Вот конкретно к этой нефтепазе.
Свое ПВО, но в смысле, это... что имеется в виду? Тут, кстати, Песков сказал,
я имею
что...
в виду, да, установку «Панцирь». Вот установка «Панцирь», задача которой вот защита нефтеперегонного завода. И все, что будет лететь в эту сторону, этот «Панцирь» будет уничтожен.
А этих хватит количество «Панцирей» как бы на то, чтобы каждую условную нефтебазу защитить?
Ну, таких объектов сейчас не столь много, да? Поэтому основные мы можем закрыть. Вот как с Крымом, например. Со стороны Украины Крым закрыт полностью, да, от возможных проникновений беспилотников. А со стороны моря это гораздо сложнее. И поэтому вот эти все летающие дроны, да, они заходят со стороны моря. Они глубоко уходят в Черное море, делают петлю и уже возвращаются оттуда. Но здесь как бы их бьют, Севастополь закрыт полностью, но какие-то участки... То есть мы постоянно усиливаем, сейчас усиливаем ПВО. Но вот против морских дронов, вы извините, я скажу честно, вот свое мнение, что Черноморский флот где-то что-то не дорабатывает. Они еще не приспособились. вот к этим новым условиям войны.
С использованием дронов.
Да, потому что смотрите, сколько кораблей уже потоплено, да, ну так, откровенно. Да, они приспособятся. И здесь дело даже не в смене командующего, а здесь смена в разработке каких-то новых попытках найти, чем нам защитить корабли. Потому что получается, что корабли-то в портах, а вовсе не в Черном море, они не блокируют ни Одессу, ни Николаев. И вот сейчас вот если мы говорим о наступлении, да, ну какое наступление может быть? Ну, мы пока не говорим, мы не определяем объекты, и никто не говорит, да, но любые рассуждения, они упираются в то, что мы должны выходить на Харьков, где-то окружать с одной стороны. А с другой стороны, мы должны идти на Одессу и Николаев и полностью отрезать киевский режим вообще от любого выхода на Черное море. Да, и тогда мы будем спокойны. Тогда разминируем эти плавающие мины, которые украинцы разбросали там везде, где только можно, да, которые уже до Турции доплывают. Поэтому, конечно, беспилотники. И вот ПВО мы тоже должны понимать, что ПВО у нас самое лучшее ПВО в мире. Вот теперь так складывается такое. Такая оценка, это оценка не только там наших экспертов, а и западных. Но любое ПВО работает не из-за расчета 100%, а в лучшем случае 95%.
Здесь значит, прям... Да, значит...
И запущен. Объектов 95% будет сбито, опять пролетит.
Прям буквально последнее уточнение, Алексей Сергеевич, да. У нас время заканчивается. А есть ли ощущение, что ВСУ, ну, скажем так, все больше и больше действительно наращивают возможности атаки именно с помощью дронов, и в какой-то момент мы увидим еще более массовую атаку? То есть, условно, не на линии соприкосновения, а как раз в тылу?
Это вполне возможно, потому что сейчас запущены заводы по производству этих дронов в Чехии. Затем это все приходит через приходит на Украину, а уже отверточная сборка. Как, знаете, мы машины собирали, конечно, отверточную сборку. Да. Двигатель, корпус. Вот. Это будет направление увеличиваться, как и борьба с дронами. Если антидроновое ружье работало полгода назад там на 80%, то сейчас работает уже на 20%, потому что частоты другие, меняются частоты. Ружье уже не цепляет, этот дрон не может попасть на ту частоту. Значит, применяются другие вещи. Даже до примитива из охотничьих ружей дробью бьют эту мелочевку. Уже до этого дошло, понимаете? То есть борьба с дронами и сами дроны, они будут увеличиваться. Потому что мы применили другую тактику. Мы бьем сейчас их бомбами с УМПК.
Да.
1500, ФАБы 1500. Мы сначала разносим полностью их линию обороны, затем наши штурмовики идут и забирают территорию, и там уже одиночки остались, которые или отстреливаются, или сдаются. Мы их бомбами передавили вот сейчас. Это новое то, что мы ввели. Хотя эти бомбы сделаны там в 70-е, 80-е годы.
Но тактика применяется только сейчас.
Подруливание, да, и плюс-минус 10 метров попадания. То есть это точнейшее оружие. И вот мы их сейчас передавливаем. А они сейчас будут переориентироваться, видя, что они ничего нам не могут сделать, будут переориентироваться на дронное оружие.
Понятно. Да. Спасибо большое, то, Алексей Сергеевич. Да, благодарю вас. Алексей Борзенко был с нами, военный журналист, замглавного редактора еженедельника «Литературная Россия».
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь давайте про Израиль поговорим. Израиль намерен добиться полной победы в войне с палестинским движением «Хамас». Премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху назвал всех лидеров движения мертвецами, пообещал, что армия Израиля скоро доберется до них. Мы находимся на пути к полной победе. На пути к этой победе мы уже уничтожили номер 4 в «Хамасе». Номера 3, 2, 1 на очереди, сказал Нетаньяху, цитата по изданию «Times of Israel». Издание предполагает, что под четвертым номером израильский премьер имел в виду Салиха Аль-Арури, заместителя политического лидера Хамаса. Салиха Аль-Арури был убит в январе под Бейрутом. Вместе с ним были ликвидированы несколько его соратников. Александр Каргин с нами, эксперт по Израилю, Ближнему Востоку. Александр, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как выглядит все-таки с точки зрения Израиля победа до конца?
Ну, это сказать сложно, потому что из Израиля раздаются разные голоса, да, разные политики вещают разные.
Угу.
Но, судя по всему, имеется в виду полный контроль над сектором Газа, включая город Рафах. Собственно, это последний город, который крупный такой, да, в Газе, который контролирует Хамас. И вокруг него сейчас идут все перипетии. И это ликвидация, ликвидация основных лидеров Хамаса, да, основной главарей Хамаса.
А они разве в Газе сидят? По-моему, они в Дохе давным-давно находятся, нет?
Ну, большинство из них в Дохе, но есть те, кто, и, видимо, там за ними тоже будет как-то охотиться Израиль, в принципе, Израиль об этом открыто говорит. Там, я напомню, что в 72-м году после теракта на Мюнхенской Олимпиаде Израиль потом в течение 20 лет отслеживал всех организаторов этого теракта и ликвидировал их по всему миру. Но если мы говорим про то, что Израиль делает сейчас, то Израиль пытается уничтожить лидеров Хамаса, которые прямо в Газе. И это, конечно, прежде всего Синвар. Яхья Синвар – это человек, который, опять же, судя по тем данным, которые публикуются, он организовывал нападение, вот эту атаку 7 октября на Израиль. Он ответственен за жертвы. И вот, соответственно, да, Израиль, прежде всего, охотится за ним. Это будет, им будет непросто его уничтожить по той простой причине, что, опять же, исходя из того, из тех данных, которые, по крайней мере, просачиваются в прессу, что делает Синвар, он путешествует между различными подземными туннелями, которые там прорыты Газа, и он постоянно с собой таскает там 10-20 заложников, то есть он ими прикрывается. И поэтому же Израиль как бы заявлял несколько раз, что вот вроде он должен быть уничтожен, но поскольку там рядом заложники, да, то они его пока достать не
могут. А это данные разведки? Или он сам выходил с такими заявлениями, что я прикрываюсь сотней заложников?
Нет, это те данные, которые, смотрите, естественно, он этого не заявлял, те данные, что говорит Израиль. Израиль опубликовал одно видео с ним, которое было взято с камер, видимо, хамасовских, да, которые потом достались Израилю, которые в туннеле. И на этом видео видно, как он передвигается с несколькими людьми, там не до конца понятно кто. Один из людей, там женщина, она была идентифицирована как его дочь. Но это по предварительным данным. Кто там еще эти люди, кто рядом с ним, там не до конца ясно.
А не становится ли, Александр, для Израиля проблемой такая долгая вот эта операция, по сути, самая продолжительная среди всех, которые были против Хамаса в Газе?
Ну, конечно, это проблема. Это экономическая проблема, это политическая проблема. Экономическая, потому что огромное число людей выдернуто из экономической деятельности, 300 тысяч мобилизованных. И тут важно учесть, что тоже дело не только с Хамасом, в Хамасе. Тут дело в противостоянии с Хизбаллой на севере. И, соответственно, значимая часть солдат, они находятся на севере, на самом деле. Они там находятся. Плюс Израиль держит большее число военных сейчас на западном берегу Иордана, в Иудее и Самарии. То есть суть в том, что солдаты находятся не только в Газе. Да? То есть Израиль, в принципе, на трех направлениях, да, ведет те или иные действия. Поэтому, конечно, это экономическая проблема. Плюс мы видим, что Америка, да, Белый дом, Байден, они, по сути, сдают Израиль, да, они пытаются как-то отползти, они пытаются объяснить, что Израиль должен немедленно прекратить свою операцию. Для Байдена это критично, поскольку значимая часть его электората, она пропалестински настроена, и ему важно, чтобы Израиль завершил это все как можно скорее. Они хотели до наступления Рамадана, чтобы было все завершено, но уже понятно, что этого не случится.
Но какие риски тогда сейчас...
Израиль вряд ли остановится.
Вот. Какие риски тогда, если Израиль не останавливается, появляются перед Нетаньяху?
А перед Нетаньяху мало рисков, потому что ему нечего терять. Понимаете? То есть он долгое время считался вообще после всего, что произошло, хромой, что вот-вот-вот его просто снесут, потому что как только закончится боевое действие, там было понятно, что его уберут. Списка в том, что если его уберут, то да, вот сейчас, да, там будет какая-то, да, новый премьер появится, да, а Нетаньяху в отставку идет, то политика Израиля вряд ли изменится. Нетаньяху отнюдь не самый жесткий политик в Израиле на данный момент. Где-то он даже, наоборот, пытается варьировать. Ну, просто поскольку у него большой политический опыт, и большой опыт вот такого политического выживания. Там есть более жесткие политики, и в том числе политики, которые там считаются такие более центристские, они просто потому, что они ориентируются на опрос общественного мнения, а по всем опросам 75-80% поддерживают продолжение, да, операции против Хамаса. И они, то есть, большая часть политиков, которые могут прийти на смену Нетаньяху, они будут либо такую же линию вести, либо еще более жесткую.
Ну, просто интересно, вот Александр, вот но допустим, как бы логика какая? Израиль идет до конца, но до конца это в смысле стереть Газу в пыль, и тогда все резко закончится? Есть ощущение, что тогда-то только-только все и начнется, и в Израиле не могут этого не понимать. Ну, потому что просто весь мир наблюдает за тем, когда охотятся за Хамасом, но при этом там десятки тысяч жертв среди мирного населения. Это же тоже нельзя списывать со счетов.
Это, конечно, нельзя списывать со счетов. И я думаю, сами израильтяне это не списывают. Сами израильтяне видят эту войну как некую необходимость, поскольку, по мнению израильтян, если они не будут сейчас не добьются победы над Хамасом, не уничтожат Хамас, по крайней мере, в Газе, то рано или поздно то, что было у них там 5 месяцев назад, оно просто повторится и в намного больших масштабах. То есть, и вот они, у них есть выбор между плохим и еще более плохим. Еще более плохое, это, по мнению израильтян, не довести дело до конца. Теперь, что они видят под завершением, как я и сказал, скорее всего, это взятие Рафаха, то есть, поскольку есть все крупный пункт, который реально под контролем Хамаса, и это уничтожение Синвара. В принципе, обе эти цели, они достижимы. Просто это не завтра случится. Это на это потребуется еще, ну, я думаю, месяц-два. Вообще, операция сильно затянулась, но надо сказать, что, как сказать, то, что Израиль может довести ее до конца, это факт, потому что Израиль, конечно, сильнее, чем Хамас, и у израильтян есть вот эта мотивация. Мы видим, что общество пока в Израиле не перегорело. Оно идеологически мотивировано.
Но здесь тогда другой еще момент возникает. Например, Организация Объединенных Наций, страны, члены ООН выступают за решение конфликта через признание двух государств на этой территории. Но Израиль при этом выступает категорически против, насколько мы понимаем. Насколько политически это все-таки мотивировано и оправдано с учетом того, что ну, как бы, здесь Израиль представляет, что ООН против нее, ООН против него? Целиком. Или он до конца не понимает, что происходит как бы с израильской точки зрения?
Ну, я думаю, тут все немного сложнее, потому что, чтобы начать полноценные переговоры о двух государствах, надо, чтобы у палестинцев была единая позиция. То есть была какая-то единая сторона для переговоров. В принципе, об этом говорил российский министр иностранных дел Лавров. Он сказал абсолютно верную вещь, что и Россия дала в этом плане даже пас палестинцам, что-то вот дала площадку для переговоров. Они были где-то там неделю-две недели назад в Москве, да, разные палестинские организации приехали, они общались. И там идея была очень простая, что все объединились под крышей легитимной власти в палестинской автономии. Это фарс. Это наследники Ясера Арафата. Да, они не пользуются большой популярностью среди палестинцев, будем откровенны, там, по всем вопросам. Но они легитимны, они признаваемы мировым сообществом, если все под ними объединятся, то они смогут вести переговоры с Израилем, и дальше, может быть, и правда, там, сколько есть позиции мирового сообщества, да, есть какая-то перспектива. Дальше вопрос границ и так далее, понятно, это все вопрос переговоров. Слово, на сам сектор Газа Израиль не претендует, поэтому сектор Газа, понятно, что он отойдет в палестинское государство.
Почему это понятно вдруг, что это отойдет палестинскому государству?
Ну, потому что там Израиль заявляет, что он не собирается аннексировать сектор Газа. По крайней мере, то, что уже не раз заявлялось, они не претендуют на сектор Газа. Там основная точка конфликта – это Иерусалим. Это священный город, трех религий, но это вообще отдельная большая тема. На сам сектор Газа Израиль как раз не претендует. А проблематика в том, что по результатам переговоров в Москве так и не удалось им договориться. То есть Хамас так и не пошел, что называется, не вступил, можно сказать, да, в Организацию освобождения Палестины, не стал частью вот этой общей дискуссии. И мне сложно судить, есть разная, опять же, информация, почему так случилось, но одна из причин, да, ведь Организация освобождения Палестины, она дает две установки, два важных таких вектора. Первое, что надо отказаться от террористической деятельности. А вторая – это то, что ООП признает право Израиля на существование. Ведь Хамас не признает право Израиля на существование. Их задача не просто создать Палестину, да, а не два государства, а до государства. Чтобы была только Палестина.
Спасибо.
Да, и плюс это Палестина должна быть религиозная. Они не хотят светского государства.
У нас просто уже новости уже. Да, Александр, спасибо большое. Александр Каргин был с нами, эксперт по Израилю и Ближнему Востоку. Сейчас информационный выпуск, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Так, теперь по поводу Армении давайте разговаривать, потому что Пашинян, вчера премьер-министр Армении, опять очень много заявлений сделал, таких, в общем, антироссийских заявлений, хотя настаивает на том, что все по букве закона. А смысл в чем? Значит, Пашинян заявляет следующее. Пограничники России оставят аэропорт Зворотнец в Армении до 1 августа 2024 года. Это рабочий, а не политический вопрос. Послание, направленное российским пограничникам, это в первую очередь благодарственное письмо. В этом письме указана дата 1 августа 2024 года. Именно с этого дня российские пограничники прекратят нести службу в аэропорту Зворотнец. Так, это рабочий, а не политический процесс. А при чем тут нам благодарность? Не очень понятно. Ну, в смысле, спасибо, все свободны или что имеется в виду? Так, с нами сейчас будет на связи Станислав Притчин. Он кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Станислав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а что в последние двое суток происходит в Армении, что Пашинян делает такое количество громких заявлений, и последние из них это вот по поводу того, что российские пограничники должны Зворотнец покинуть?
Ну, ничего особенного. В принципе, тот же самый процесс, который мы наблюдаем, ну, фактически, с 18-го года, когда Пашинян пришел к власти, да, то есть он просто, в принципе, как опытный политик и такой, скажем, трибун, ему нужно быть все время в эфире, и в зависимости от того, каким образом складывается ситуация внутри страны, вокруг нее, соответственно, он бомбардирует общественность различными инициативами. Сейчас тренд такой, да, на сворачивание отношений с Россией, на развитие отношений с Западом, ну и, соответственно, в этом тренде он сейчас максимально старается вот шаг за шагом пытаться, да, где-то уколоть Россию, где-то заставить ее спровоцировать на какие-то действия. Ну, в общем, как бы это, в принципе, ожидаемо было, что рано или поздно он перейдет к практическим шагам в отношении вот анонсированных ранее шагов, да, там, в частности, тех же пограничников в столичном аэропорту. Ну, вот сейчас это перешло в практическую плоскость, соответственно, будем ждать следующих шагов армянского руководства.
Но здесь просто вот важно понимать, какова конечная цель Пашинян, то есть какая идея, чтобы Армения стала что, западным Азербайджаном, чтобы Армения стала частью Турции, чтобы что, почему вот, то есть как бы антироссийские шаги мы здесь понимаем, хотя он настаивает, что это рабочий момент, но конечная эта цель какая, стратегическая?
Вы знаете, вот когда отслеживаешь, анализируешь процессы в важной для нас Армении, да, иногда возникает такая шутка, что у самурая нет цели, у самурая есть только путь.
Так.
И вот здесь как раз во всей этой вот суматохе с пакетом антироссийских шагов, которые армянское руководство сейчас сначала анонсирует, а вот постепенно приступает к их реализации на практике, возникает, да, законный вопрос, а зачем все это делается, да, то есть и тут ощущение, что, в принципе, сам по себе процесс, он уже самоценен для армянского руководства, потому что он позволяет за счет отвлечения внимания вот на такие вещи, да, там, шаг за шагом, по чуть-чуть разрезать отношения с Россией, отвлекать от огромного множества проблем, с которыми сталкивается страна, хотя бы даже те же беженцы из Карабаха, которых 100 тысяч переехало и которые вынуждены уезжать из страны, потому что они не получают ни должной поддержки, ни помощи, а это все равно нагрузка и на рынок труда, и на рынок жилья. Соответственно, таких проблем, вот куда ни ткни, у Армении их масса. Но вот сейчас для армянского руководства, да, важно создать вот иллюзию того, что страна и руководство страны в первую очередь решает важные насущные вопросы безопасности, долгосрочного развития Армении. Вот, в общем, как бы российские пограничники здесь оказались той стороной, которая вдруг играет против вот этих долгосрочных целей Армении. Ну, в общем, это такая большая политическая игра. которая с очень неопределенным в конечном итоге результатом может обернуться для Армении.
Просто если его как раз, да, если его считать просто, ну, чисто техническим таким менеджером, который поставлен для того, чтобы, ну, выбран для того, чтобы осуществлять какие-то конкретные цели, то тогда, ну, это выглядит чисто логически. Но, с другой стороны, это, ну, после истории с Зеленским, в принципе, такой же красноречивой становится история с Арменией. Именно по государственному менеджменту и по тому, как все проводится и к чему в итоге эту страну заводят.
Понимаете, проблема в том, что рационально никто серьезный анализ не проводит. Да, все, как правило, политика на постсоветском пространстве, она ситуативна, и каждому руководителю кажется, что он проводит ее, исходя вот из каких-то вот таких вот особенных ситуаций. Да, но если посмотреть канву общую, да, там подход украинский к выстраиванию внутренней и внешней политики, он на самом деле не уникален, но никто почему-то не хочет рассматривать последствия, к которым Украина пришла. В этом самая большая трагедия постсоветского пространства. Угу. Есть уникальная страна Грузия, да, которая, несмотря на то, что в Конституции Грузии прописано, что она должна быть членом НАТО, должна вступать в ЕС, она не подключается ни к российским санкциям, ни к антироссийской риторике, продолжает сотрудничать с Россией. Да? То есть вот есть уникальная страна, у которой был конфликт с Россией, и угу. с которой на своем собственном опыте политическое руководство элиты, не меняя своих долгосрочных целей, все-таки пришло к выводу, что с Россией нужно дружить, и это важно для хотя бы даже для социально-экономической
А Пашиняну важно что? Вот даже история с Зварнотцем. Насколько я понимаю, российские миротворцы там находились, ну, долгие годы. По сути, сейчас он говорит, ну, мы теперь без вас справимся. А что произошло, что мы теперь без вас справимся? Или вы нам угрожаете теперь? То есть он будет продавать Армении идею, причем Армении, которая сильно зависит от России, идею того, что, значит, мы снижаем уровень зависимости от России, потому что Россия там, ну, я не знаю, нам не помогает или даже угрожает, и поэтому мы просим российских миротворцев уйти. Но мы же можем продвигать свою логику, что для нас, присутствие для наших миротворцев, присутствие наших миротворцев в Армении, пограничник, прошу прощения, да, оно, ну, в общем, отвечает как бы государственным интересам.
Ну, опять же, если отталкиваться от прагматизма, реализма и рационального подхода, то, конечно же, мы можем такие вещи проговаривать. Другой вопрос, что они не будут восприняты. И здесь, на самом деле, как я уже сказал ранее, здесь просто идет совершенно другая игра, которая целью которой не рациональное, да, там, решение каких-то насущных проблем для Армении. А здесь за счет того, что идет сокращение сотрудничества с Россией, у Пашиняна появляется больше и больше аргументов, демонстрации для Запада, что вот на протяжении долгого времени страна была важным партнером и союзником России, а вот теперь мы от этого отходим. И что вы нам за это дадите?
Да в общем, ничего, как бы в том-то идет, и дело.
Идет глобальный торг. Ну как, вот там броневики отправили, там отправили несколько там небольших систем ЗРК, ПВО, соответственно, да, вот, ну, хотят большего и продают себя вот так.
Так мы
вот
так, сейчас самое
говорят
главное
уже о членстве, да, о кандидатстве в Европейский Союз, да, это знаете какая,
ну, это старая морковка,
замануха, да, которая очень много стоит очков для внутренних избирателей, ничего не стоит для экономики и будущего страны.
Это же... Станислав, это же очень, ну, красноречивая история, что им там броневики какие-то дают. Помните, когда, боже мой, когда была Карабахская война, вследствие которой Карабах, значит, там перешел в состав Азербайджана, Армения обвиняла Россию, что она не помогла, потому что даже оружие не поставили. А оказывается, оружие было поставлено еще несколько лет назад, а они заводскую упаковку даже не сняли с него.
Ну, опять же, вся вот эта ситуация, которую мы наблюдаем в отношениях России и Армении, она, опять, максимально иррациональная, да, то есть войну проиграло не российское оружие и не задержки с российскими поставками, войну проиграла армянская армия, которая не полностью использовала даже то, что у нее было, и те ресурсы, которые были на обновление защиты. То есть проиграла войну все-таки Армения, а не Россия. Но, понимаете, для любой страны очень важно, очень тяжело принять вот как бы данность такую и реальность. Поэтому, а для политического руководства тем более. Соответственно, на вот это вот перераспределение ответственности за происходящее, оно является важным инструментом сохранения власти лично Пашиняном, сохранения внутреннего мира для Армении, которая считает, да, что это не мы проиграли, мы не могли проиграть Азербайджану. Нам Россия не помогла и собственное оружие не поставила, и из-за этого мы проиграли. Но вот так проще жить.
Понятно. Спасибо большое, Станислав Александрович. Вас благодарю. Станислав Притчин был с нами, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Здесь, конечно, уникальная ситуация теперь с Арменией разворачивается, потому что, ну, как бы, как будут описаны в дальнейших учебниках по теории международных отношений, например, как будет описана вот эта практика, применяемая Пашиняном? Потому что с точки зрения реализма это вообще уже никак не работает, и проведение рациональной политики внешней, ну, просто никак. И с учетом того, что, правда, что пообещали Армении такого, когда она последовательно делает как бы антироссийские шаги, вот вообще разрывает отношения с ключевым, в принципе, своим союзником. Ну, чтобы что лично? То есть здесь вопрос, что Пашиняну что-то такое лично пообещали? Или же действительно Пашинян пытается через охлаждение отношений с Россией, хотя он говорит, рабочие моменты. Другое дело, как может, конечно, Россия на это ответить, тоже большой вопрос. Может быть, действительно он пытается отвлечь как-то внимание от того, что, ну, как бы его страна проиграла. Из Карабаха люди уехали буквально там за несколько дней. Все просто изгнание произошло людей оттуда. И все. При этом Пашинян сейчас говорит, в общем, что он выступает за продуктивные отношения с Турцией. Ну, слушайте, все предположения срабатывают. То есть там налаживание отношений с Азербайджаном. Но какое налаживание отношений с Азербайджаном? При этом через ухудшение отношений с Россией, причем не у Азербайджана, а у Армении. А в Ереване рады, что существует диалог между Арменией и Турцией. Ну, я думаю, и в Турции как рады, да, по поводу этого. А вот еще учебники истории перечитывают, наверное, как это раньше было с Арменией. Так, Николай, объясните мне, приглашение в БРИКС – это не замануха, а приглашение в Европейский Союз – это замануха. Как так получается? Вы понимаете, ну, БРИКС, во-первых, это объединение и не политическое вообще объединение. Вот. А во-вторых, понимаете, чтобы вступить в Европейский Союз, страна, которая становится кандидатом, она же должна кучу условий каких-то выполнить. А в БРИКСе нет никаких предварительных условий. И в Европейский Союз там же какие-то реформы МВФ, под эгидой МВФ должны проводиться, какая-то кредитная политика новая, какие-то реформы политического управления, вот это тоже все должно происходить. Но самое главное, что сколько лет, по-моему, Турция самое продолжительное время находится в статусе кандидата, если я не ошибаюсь, да, для Украины был придуман специальный термин «ассоциированный член». Вот. И Турция, по-моему, с 99-го или 98-го года. И то, естественно, Турция сначала шла, давайте это, мы согласны на это, согласны на то, а потом, ну нет, извините. Но при этом это Турции не мешает проводить очень самостоятельную свою политику, будучи членом НАТО и будучи, соответственно, вот как раз кандидатом в Европейский Союз. Причем это не мешает Турции даже шантажировать Европейский Союз. Помните, кризис беженцев, какой был, 18 или 17 год, да? Поэтому с БРИКСом вообще не так. Вот это совсем другое объединение. Так, в Армении серьезное влияние диаспоры Франции оказывает, или на Францию оказывает серьезное влияние армянская диаспора. Ну, здесь как-то симбиоз происходит. Другое дело, что теперь какие шаги будет предпринимать российская страна, понимаете? Потому что, ну, вот следующий шаг какой будет, когда Пашинян говорит, мы уходим из УДКБ. Потом, потому что вот нам не нравится, что делает Россия. Россия говорит, ну, подождите, мы вам предлагали это. Ну, нет, вы нам не помогаете, вот нам броневики из Европы прислали. Ну, подождите, мы вам тоже оружие присылали, пожалуйста, причем по контракту, а вы с него заводскую упаковку не сняли. Ну, вот это другое. А теперь мы, пожалуйста, просим пограничников российских покинуть Звартноц и все. А теперь что? Следующий какой шаг будет? Оставьте базу в Гюмри? Но это будет уже отвечать как бы вызовом для наших национальных интересов. Вопрос, конечно, для МИД довольно серьезный.
Москва. 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Правительство одобрило законопроект о реестре наставников для трудных подростков. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала этот документ. Он позволяет включать наставников и добровольцев к профилактике безнадзорности и противоправного поведения среди подростков. Большой документ. Смысл в чем? Значит, молодым людям, у которых трудности, им предлагается дать второй шанс, предоставить наставника, понятие в законе не определено, и возможности реализовать себя в созидательном плане через помощь людям. В России на учете в правоохранительных органах состоит около 500 тысяч подростков, говорят депутаты. И, в общем, довольно большое число, чтобы плотно этим заняться. Ольга Ярославская с нами, она уполномоченная по правам ребенка в Москве. Ольга Владимировна, вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, как эта работа должна выглядеть с трудными подростками?
Ну, на самом деле, тема эта не новая, потому что проект наставничества реализуется очень давно с ребятами, которые находятся в центрах семейного содействия, воспитания, с детьми-сиротами. И там очень четкие алгоритмы и методики, и технологии, все отработано. Но мне кажется, что самое главное, что должен быть соблюден принцип добровольности. Нельзя навязать добро вот в данном контексте точно, абсолютно. Мы можем очень долго говорить о принципах наставника, да, что это более опытный, передает минимум опытному, что наставничество может быть профессионально окрашено, да, то есть профориентация, а тем не менее, может быть, например, включать круг вопросов личностного развития. Это все очень интересно, это все можно дальше рассуждать, но самое главное, это принцип добровольности, конечно, со стороны, но с обеих сторон, но прежде всего и со стороны подростка в том числе. И взрослые, которые... Это нельзя навязать. Это иначе совершенно по-другому будет называться, никак не наставничество. И второе, очень важное, чтобы люди, которые с таким душевным порывом хотят стать наставниками, понимали, что это точно неформальное, это абсолютно такое долгосрочное, это не разовые лекции, да, прийти и рассказать, это долгосрочное сотрудничество, это человек должен брать на себя ответственность за того подростка, которого он окормляет, понимаете? И здесь крайне важно правильно готовить наставников. И более того, здесь должна обязательно быть психолого-педагогическая экспертиза этих наставников, потому что нам надо, извините, что я, может быть, мою такая работа, она меня так окрашивает, чтобы к нам, к детям всякие деструктивные элементы под видом наставников не привязать. Понимаете? Это тоже крайне важно. Поэтому здесь должны быть центры подготовки наставников. Это должна быть определенная методика, на что я уже с чего начала. Они есть уже для ребят-сирот. Я думаю, что их по-разному интерпретировать и можно дальше развить эту тематику. И самый главный принцип добровольности, чтобы ребята сами захотели и попросили помощи и выбрали себе наставника. Это очень важно.
Ольга Владимировна, здесь еще такой момент возникает. Ну, то есть в трудные подростки очень часто, естественно, записывают не только детей, оставшихся без попечения родителей, а вполне себе, как это говорится, он был из благополучной семьи, но что-то пошло не так. Начал воровать, хулиганить и так далее. Вот это веяние времени или это было всегда? Потому что тут же наши слушатели пишут, время сейчас такое, поэтому и трудные подростки. А мое глубокое убеждение, что это было всегда. Всегда были эти трудные подростки, как и трудные взрослые.
Уверяю вас, по статистике, вот берем статистику, да. Она всегда где-то среднестатистически стабильна. Никаких всплесков уже очень давно нет. То есть, более того, даже такая тенденция к снижению. Больше того скажу, что, например, если мы берем... Ведь знаете, что такое трудный подросток? Вот смотрите, вот мы говорим, нет наставничества в законе. А что в законе у нас есть определение трудного подростка?
А вот в том-то и дело, что нет. А чуть его что, сразу нет. ПДНом грозят, и все.
Да, смотрите, комиссия по делам несовершеннолетних, если ребенок даже перешел не в положенном месте улицу, и если он распил пиво или раскурил сигарету там, где запрещено, это формальный признак на то, чтобы встать на учет ПДН. Это никак не говорит о том, что ребенок трудный. Угу. Это говорит о том, что у ребенка не все хорошо в образовательном праве. То есть он не знает просто, ну, правового просвещения не хватает, он просто не понимает ответственность, которая за тем или иным поступком последует. Это совсем другое, это не трудный подросток. Вот, а если мы говорим о нарушении закона, как вы сказали, воруют и так далее, извините, пожалуйста, это уже уголовно наказуемая история. Это тоже совершенно другая история.
А кто ж тогда в категорию трудных-то попадает? Вот, а вот с кем вот, собираются работать?
Вот, это очень интересный вопрос, и вот в этом нам надо прежде всего разобраться. А кто же там? А мне кажется, что там прежде всего ребята, которые, они не дети-сироты, они не имеют такого статуса. У них есть мама или у них есть папа, может быть, даже оба есть. Угу. Но родители не справляются, родителям не нужен этот человек, ребенок. Так бывает. Вы знаете, так бывает, к сожалению.
И он сам по себе оказывается.
И он сам по себе оказывается. И вы знаете, даже эти дети могут учиться хорошо. Вы знаете, так тоже бывает, но он не нужен. И он несчастен. Вот он несчастен. А вот как мы найдем этого ребенка? У меня тоже вопрос. Если мы будем его искать по тому, как он совершает какие-то правонарушения, это одна тема. А если ребенок нуждается во взрослом, а не может его найти? А как? Как мы встанем и скажем, ребята, мы тут, приходи к нам, может быть.
Тесты всякие запустят сразу.
Нам нужна система подростковых клубов развивать. Нам надо более делать систему, нашу взрослую систему, открытую для подростков, гостеприимную для подростков, чтобы они понимали, куда им идти, а не только по торговым центрам ходить.
Но это же тогда, Ольга Владимировна, мы с вами подходим к тому, что история сейчас с детьми, она же вот как чистый лист, то есть этим надо глубоко, серьезно начать заниматься, а непонятно с какого конца. Именно поэтому, скорее всего, говорят про школу, что вместо наставничества педагогики школа превратилась в такой, в чиновний аппарат, где просто дрессируют людей на экзамен.
Ну, смотрите, давайте про Москву. Я вот про всю Россию, наверное, не смогу вам сказать.
Да, ради бога, конечно, про Москву. Да, да.
Вот как работает это у нас в городе, в нашем городе, в Москве? Значит, у нас 34 отделения, так называемые, семейных центра, куда могут прийти семьи, или может прийти любая семья и попросить той или иной помощи. В том числе она может попросить помощи, если они понимают, что с ребенком не очень хорошо справляются. Вошел ребенок в пубертат, и есть какая-то проблема. И для этого совершенно не надо. А при этом люди не хотят, чтобы это знала школа. Ну, потому что, ну, тоже, я, например, семью могу понять. Хорошо, это вот один вход, семейные центры. Их 34 или 36, я могу вот здесь немножечко запутаться. 34 было, по-моему. Так. Вот. Это носит заявительный характер. Но там же, кстати, созданы подростковые пространства, куда ребята с улицы просто могут прийти. Там есть настолки, там есть различные, там и киберпространства есть и так далее. И с ними занимаются совершенно бесплатные психологи, и если надо, логопеды, и если надо, юристы и так далее. Семейный центр. Москва создала такой блок. Это очень круто. А теперь, что касается школы. В школе работает очень интересная история, которая называется «Классный помощник». Потом не забудьте, пожалуйста, это система, которая сопряжена с системой образования, сопряжена с системой социальной защиты. Это вот, например, у ребенка умирает один из родителей. Это важно для ребенка. Это травма, ее надо отрабатывать.
Да.
Кто будет отрабатывать потерю? Кто будет эту потерю отрабатывать? Вот для этого школа дает сигнал в семейный центр приходит и говорит, ребят, мы вам поможем, и маме поможем выйти из этого, пережить это, отгоревать, и ребенку поможем отгоревать. Вот это работает в Москве тоже. Что еще? И только по образованию, если. Понимаете как? Всегда в системе образования был внутришкольный контроль. И это то, с чем школа может справиться педагогическими методами. И уверяю вас, там всегда стоят дети, никак не отражается на их никакой дальнейшей судьбе, это абсолютно внутренняя кухня, внутренняя история этого учреждения. Но тем не менее, это тот фильтр, когда уже дается сигнал семье, что, ребята, у вас что-то не так. Если, кто туда ставит? Ребята, которые начинают прогуливать, да? Угу. Ребята, которые начинают, ну, подхамливать, да?
Хулиганить.
Так, хулиганить слово такое юридическое, нет, не хулиганить еще. Но такие дрочуны, задиры. Но в то же время, понимаете, они несут, может быть, несут какой-то деструктивный контент. Понимаете, ну, тоже за один конфликт тоже нельзя на внутришкольный учет ставить. Это учителя сами принимают. Это на комиссию, на внутришкольный учет принимает педагогический совет решения.
Спасибо.
Даже не один учитель или директор.
Да, Ольга Владимировна, благодарю вас. Уже информационный выпуск. Ольга Ярославская была с нами, уполномоченный по правам ребенка в Москве. Сейчас информационный выпуск, и мы продолжим.